Выпавший за ночь снег замел узкую дорожку, ведущую от Уваровки к школе. И только по слабой прерывистой тени на ослепительном снежном покрове угадывалось ее направление. Учительница осторожно ставила ногу в маленьком отороченном мехом ботике, готовая отдернуть ее назад, если снег обманет. До школы было всего с полкилометра, и учительница лишь накинула на плечи короткую шубку, а голову наскоро повязала легким шерстяным платком. А мороз был крепкий, к тому же еще налетал ветер, и, срывая с наста молодой снежок, осыпал ее с ног до головы. Но 24-летней учительнице все это нравилось. Нравилось, что мороз покусывает нос и щеки, что ветер, задувая под шубку, студенно охлестывает тело. Отворачиваясь от ветра, она видела позади себя частый след своих остроносых ботиков, похожий на след какого-то зверька. И это ей тоже нравилось. Свежий, напоенный светом январский денек будил радостные мысли о жизни, о себе. Всего лишь 2 года, как пришла она сюда со студенческой скамьи и уже приобрела славу умелого, опытного преподавателя русского языка. И в Уваровке, и в Кузьминках, и в Черном Яру, и в Торфогородке, и на Конезаводе всюду ее знают, ценят и называют уважительно Анна Васильевна. Над зубчатой стенкой дальнего бора поднялось солнце, густо засенив длинные тени на снегу. Тени сближали самые далекие предметы. Верхушка старой церковной колокольни протянулась до крыльца Уваровского сельсовета. Сосны правобережного леса легли редком по скосу левого берега. Ветроуказатель школьной метеорологической станции крутился посреди поля у самых ног Анны Васильевны. Навстречу через поле шел человек. «А что, если он не захочет уступить дорогу?» С веселым испугом подумала Анна Васильевна. «На тропинке не разменешься, а шагни в сторону, мигом утонешь в снегу». Но про себя-то она знала, что нет в округе человека, который бы не уступил дороге уваровской учительнице. Они поравнялись, это был Фролов, объездчик с конезавода. «С добрым утром, Анна Васильевна!» Фролов приподнял кубанку над крепкой, коротко стриженной головой. «Да будет вам! Сейчас же наденьте, такое морозище!» Фролов, наверное, и сам хотел поскорее нахлобучить кубанку, но теперь нарочно помешкал, желая показать, что мороз ему нипочем. Он был розовый, гладкий, словно только что из бани. Полушубок ладно облегал его стройную легкую фигуру. В руке он держал тонкий, похожий на змейку, хлыстик, которым постегивал себя по белому, подвернутому ниже колена, валенку. «Как Леша-то мой, не балует?» – почтительно спросил Фролов. «Конечно, балуется. Все нормальные дети балуются. Лишь бы это не переходило границы». В сознании своего педагогического опыта ответила Анна Васильевна. Фролов усмехнулся. «Лёшка у меня смирный, весь в отца». Он посторонился и, провалившись по колени в снег, стал ростом с пятиклассника. Анна Васильевна кивнула ему сверху вниз и пошла своей дорогой. Двухэтажное здание школы с широкими окнами, расписанными морозом, стояло близ шоссе за невысокой оградой. Снег до самого шоссе был подрумянен отцветом его красных стен. Школу поставили на дороге, в стороне от Уваровки, потому что в ней учились ребятишки со всей округи. Из окрестных деревень, из Конезаводского поселка, из санатория Нефтяников и далекого Торфогородка. И сейчас по шоссе с двух сторон ручейками стекались к школьным воротам капры и платочки, картузы и шапочки, ушанки и башлыки. «Здравствуйте, Анна Васильевна!» Звучало ежесекундно, то звонко и ясно, то глухо и чуть слышно, из-под шарфов и платков, намотанных до самых глаз. Первый урок у Анны Васильевны был в 5А. Еще не замер пронзительный звонок, возвестивший о начале занятий, как Анна Васильевна вошла в класс. Ребята дружно встали, поздоровались и уселись по своим местам. Тишина наступила не сразу. Хлопали крышки парт, поскрипывали скамейки. Кто-то шумно вздыхал, видимо, прощаясь с безмятежным настроением утра. «Сегодня мы продолжим разбор частей речи». Класс затих, Стало слышно, как по шоссе с мягким шелестом проносятся машины. Анна Васильевна вспомнила, как волновалась она перед уроком в прошлом году и словно школьница на экзамене твердила про себя. Существительным называется часть речи, существительным называется часть речи. И еще вспомнила, как ее мучил смешной страх, а вдруг они все-таки не поймут. Анна Васильевна улыбнулась в воспоминании, поправила шпильку в тяжелом пучке и ровным, спокойным голосом, чувствуя свое спокойствие как теплоту во всем теле, начала. Именем существительным называется часть речи, которая обозначает предмет. Предметом в грамматике называется все то, о чем можно спросить, кто это или что это. Например, кто это? Ученик. Или что это? Книга. Можно? В полуоткрытой двери стояла небольшая фигурка в разношенных валенках, на которых стаивая гасли морозные искринки. Круглое, разожженное морозом лицо горело, словно его натерли свеклой, а брови были седыми от инея. «Ты опять опоздал, Савушкин!» Как большинство молодых учительниц, Анна Васильевна любила быть строгой. Но сейчас ее вопрос прозвучал почти жалобно. Приняв слова учительницы за разрешение войти в класс, Савушкин быстро прошмыгнул на свое место. Анна Васильевна видела, как мальчик сунул клеенчатую сумку в парту, о чем-то спросил соседа, не поворачивая головы. Наверное, что она объясняет. Анну Васильевну огорчило опоздание Савушкина, как досадная нескладица, омрачившая хорошо начатый день. На то, что Савушкин опаздывает, ей жаловалась учительница географии, маленькая сухонькая старушка. Она вообще часто жаловалась то на шум в классе, то на рассеянность учеников. «Первые уроки так трудны», — вздыхала старушка. Да, для тех, кто не умеет держать учеников, не умеет сделать свой урок интересным, самоуверенно подумала тогда Анна Васильевна и предложила ей поменяться часами. Теперь она чувствовала себя виноватой перед старушкой, достаточно проницательной, чтобы в любезном предложении Анны Васильевны усмотреть вызов и укор. «Вам все понятно?» – обратилась Анна Васильевна к классу. «Понятно, понятно!» – хором ответили дети. «Хорошо. Тогда назовите примеры». На несколько секунд стало очень тихо. Затем кто-то неуверенно произнес. «Кошка». «Правильно», — сказала Анна Васильевна, сразу вспомнив, что в прошлом году первой тоже была кошка. И тут как прорвало. «Окно, стол, дом, дорога!» «Правильно», — говорила Анна Васильевна, повторяя называемые ребятами примеры. Класс радостно забурлил. Анна Васильевна удивляла та радость, с какой ребята называли знакомые им предметы, словно узнавая их в новые непривычные значительности. Круг примеров все ширился, но первые минуты ребята держались наиболее близких, на ощупь осязаемых предметов – колесо, трактор, колодец, скворечник. А с задней парты, где сидел толстый Васята, тоненько и настойчиво неслось «гвоздик, гвоздик, гвоздик». Ну вот кто-то робко произнес «Город». «Город, хорошо», — одобрила Анна Васильевна. И тут полетела. «Улица, метро, трамвай, кинокартина». «Довольно», — сказала Анна Васильевна. «Я вижу, вы поняли». Голоса как-то неохотно смолкли, только толстый Васята все еще бубнил свой непризнанный гвоздик. И вдруг, словно очнувшись от сна, Савушкин приподнялся над партой и звонко крикнул «Зимний дуб!». Ребята засмеялись. «Тише!» – Анна Васильевна стукнула ладонью по столу. «Зимний дуб!» – повторил Савушкин, не замечая ни смеха товарищей, ни окрика учительницы. Он сказал это не так, как другие ученики. Слова вырвались из его души как признание, как счастливая тайна, которую не в силах удержать переполненное сердце. Не понимая странной его взволнованности, Анна Васильевна сказала, с трудом скрывая раздражение. «Почему зимний? Просто дуб». «Просто дуб что? Зимний дуб? Вот это существительное!» «Садись, Савушкин. Вот что значит опаздывать». Имя существительное. А что такое зимний, мы еще не проходили. Во время большой перемены, будь любезен, зайди в учительскую. Вот тебе и зимний дуб, хихикнул кто-то на задней парте. Савушкин сел, улыбаясь каким-то своим мыслям и ничуть не тронутой грозными словами учительницы. Трудный мальчик, подумала Анна Васильевна. Урок продолжался. Садись, сказала Анна Васильевна, когда Савушкин вошел в учительскую. Мальчик с удовольствием опустился в мягкое кресло и несколько раз качнулся на пружинах. Будь добр, объясни, почему ты систематически опаздываешь?
Просто не знаю, Анна Васильевна.
Он по-взрослому развел руками.
Я за целый час выхожу.
Как трудно доискаться истины в самом пустяшном деле. Многие ребята жили гораздо дальше Савушкина. И все же никто из них не тратил больше часа на дорогу. Ты живешь в Кузьминках?
Нет, при санатории.
И тебе не стыдно говорить, что ты выходишь за час? От санатория до шоссе минут 15, и по шоссе не больше получаса.
А я не по шоссе хожу. Я коротким путем, напрямки через лес,
сказал Савушкин, как будто сам немало удивленный этим обстоятельством. Напрямик, а не напрямки, привычно поправила Анна Васильевна. Ей стало смутно и грустно, как и всегда, когда она сталкивалась с детской ложью. Она молчала, надеясь, что Савушкин скажет. Простите, Анна Васильевна, я с ребятами в снежки заигрался. Или что-нибудь такое же простое и бесхитростное. Но он только смотрел на нее большими серыми глазами, и взгляд его словно говорил, вот мы все и выяснили, чего ж тебе еще от меня надо?
Печально, Савушкин, очень печально. Придется поговорить с твоими родителями. А у меня, Анна Васильевна, только мама, улыбнулся Савушкин.
Анна Васильевна чуть покраснела. Она вспомнила мать Савушкина, душевую нянечку, как называл ее сын. Она работала при санаторной водолечебнице, худая, усталая женщина, с белыми, обмякшими от горячей воды, будто матерчатыми руками. Одна, без мужа, погибшего в Отечественную войну, она кормила и растила, кроме Коли, еще троих детей. Верно, у Савушкиной и без того хватает хлопот. И все-таки она должна увидеться с ней. Пусть той поначалу будет даже неприятно, но затем она поймет, что не одинока в своей материнской заботе.
Придется мне сходить к твоей матери. Приходите, Анна Васильевна, вот мама обрадуется.
К сожалению, мне нечем ее порадовать. Мама с утра работает?
Нет, она во второй смене, с трех.
Ну и прекрасно. Я кончаю в 2, после уроков ты меня проводишь. Тропинка, по которой Савушкин повел Анну Васильевну, начиналась сразу на задах школы. Едва они вступили в лес, и тяжко груженные снегом еловые лапы сомкнулись за их спиной, как сразу перенеслись в иной очарованный мир покоя и беззвучья. Сороки и вороны, перелетая с дерева на дерево, колыхали ветви, сшибали шишки, порой, задев крылом, обламывали хрупкие сухие прутики. Но ничто не рождало здесь звука. Кругом белым-бело. Деревья до самого малого, чуть приметного сучочка, убраны снегом. Лишь в вышине чернеют обдутые ветром макушки рослых плакучих берез, и тонкие веточки кажутся нарисованными тушью на синей глади неба. Тропинка бежала вдоль ручья, то вровень с ним, покорно следуя всем извивам русла, то, подымаясь над ручьем, велась по отвесной круче. Иногда деревья расступались, открывая солнечные веселые полянки, перечеркнутые заячьим следом, похожим на часовую цепочку. Попадались и крупные следы в виде трилистника, принадлежавшие какому-то большому зверю. Следы уходили в самую чащобу, в бурелом. Сахатый прошел, словно о добром знакомом сказал Савушкин, увидев, что Анна Васильевна заинтересовалась следами. «Только вы не бойтесь», — добавил он в ответ на взгляд, брошенный учительницей вглубь леса. «Лось, он смирный!» Проскользнув под аркой гнутой ветлы,
дорожка вновь сбежала к ручью. Местами ручей был застелен толстым снеговым одеялом, местами закован в чистый ледяной панцирь, а порой среди льда и снега проглядывала темным недобрым глазком живая вода. «А почему он не весь замерз?» — спросила Анна Васильевна. «В нем теплые ключи бьют. Вон, видите струйку?» Наклонившись над полыньей, Анна Васильевна разглядела тянущуюся со дна тоненькую нитку. Не достигая поверхности воды, она лопалась мелкими пузырьками. Этот тонюсенький стебелек с пузырьками был похож на ландыш. «Тут этих ключей страсть как много!» — с увлечением говорил Савушкин. «Ручей-то и под снегом живой!» Он разметал снег, и показалась дегтярно-черная и все же прозрачная вода. Анна Васильевна заметила, что, падая в воду, снег не таял, напротив, сразу огустевал и провисал в воде студенистыми зеленоватыми водорослями. Это ей так понравилось, что она стала носком ботика сбивать снег в воду, радуясь, когда из большого комка вылеплялась особенно замысловатая фигура. Она вошла во вкус и не сразу заметила, что Савушкин ушел вперед и дожидается ее, усевшись высоко в развилке сука, нависшего над ручьем. Анна Васильевна нагнала Савушкина. Здесь уже кончилось действие теплых ключей. Ручей был покрыт пленочно-тонким льдом. По его мрамористой поверхности метались быстрые легкие тени. «Смотри, какой лед тонкий, даже течение видно!» «Что вы, Анна Васильевна, это я сук раскачала, вот и бегает тень!» Анна Васильевна прикусила язык. Пожалуй, здесь, в лесу, ей лучше помалкивать. Савушкин снова зашагал впереди учительницы, чуть пригнувшись и внимательно поглядывая вокруг себя. Тропинка обогнула куст боярышника, и лес сразу раздался в стороны. Посреди поляны, в белых сверкающих одеждах, огромный и величественный, как собор, стоял дуб. Казалось, деревья почтительно расступились, чтобы дать старшему собрату развернуться во всей силе. Его нижние ветви шатром раскинулись над поляной. Снег набился в глубокие морщины коры, и толстый в три обхвата ствол казался прошитым серебряными нитями. Листва, усохнув по осени, почти не облетела. Дуб до самой вершины был покрыт листьями в снежных чехольчиках. Так вот он, зимний дуб. Анна Васильевна робко шагнула к дубу, и могучий, великодушный страж леса тихо качнул ей навстречу ветвью. Нисколько не ведая, что творится в душе учительницы, Савушкин возился у подножия дуба, запросто обращаясь со своим старым знакомцем. «Анна Васильевна, поглядите!» Он с усилием отвалил глыбу снега, облипшую понизу землей с останками гниющих трав. Там, в ямке, лежал шарик, обернутый сопревшими паутинно-тонкими листьями. Сквозь листья торчали острые наконечники игл. И Анна Васильевна догадалась, что это еж. «Вон как укутался!» Савушкин заботливо прикрыл ежа неприхотливым его одеялом. Затем он раскопал снег у другого корня, открылся крошечный гротик с бахромой сосулек на своде. В нем сидела коричневая лягушка, будто сделанная из картона. Ее жестко растянутая по костяку кожа казалась отлакированной. Савушкин потрогал лягушку, та не шевельнулась. «Притворяется», — засмеялся Савушкин, «будто мертвая, а дай солнышку пригреть, заскачет, ой-ой как!» Он продолжал водить ее по своему мирку. Подножие дуба приютило еще многих постояльцев — жуков, ящериц, козявок. Одни хранились под корнями, другие забились в трещины коры. Отощавшие, словно пустые внутри,
они в непробудном сне перемогали зиму. Сильное, переполненное жизнью дерево скопило вокруг себя столько живого тепла, что бедное зверье не могло бы сыскать себе лучшей квартиры. Анна Васильевна с радостным интересом всматривалась в эту неведомую ей потайную жизнь леса, когда услышала встревоженный возглас Савушкина. «Ой, мы уже не застанем маму!» Анна Васильевна вздрогнула и поспешно поднесла к глазам часы-браслет, четверть четвертого. У нее было такое чувство, словно она попала в западню. И, мысленно попросив у дуба прощения за свою маленькую человеческую хитрость, она сказала: «Что ж, Савушкин, это только значит, что короткий путь еще не самый верный. Придется тебе ходить по шоссе». Савушкин ничего не ответил, только потупил голову. «Боже мой!» Вслед за тем с болью подумала Анна Васильевна. «Можно ли яснее признать свое бессилие?» Ей вспомнился сегодняшний урок и все другие ее уроки. Как бедно, сухо и холодно говорила она о слове, о языке, о том, без чего человек нем перед миром, бессилен в чувстве, о языке, который должен быть так же свеж, красив и богат, как щедра и красива жизнь. И она-то считала себя умелой учительницей. Быть может, и одного шага не сделано ею на том пути, для которого мало целой человеческой жизни. Ну, Савушкин, спасибо тебе за прогулку. Конечно, ты можешь ходить и этой дорожкой. Отойдя недалеко, Анна Васильевна в последний раз оглянулась на дуб, бело-розовый в закатных лучах, и увидела у его подножья небольшую темную фигурку. Савушкин не ушел. Он издали охранял свою учительницу. И всей теплотой сердца Анна Васильевна вдруг поняла, что самым удивительным в этом лесу был не зимний дуб, а маленький человек в разношенных валенках, чиненой небогатой одежке, сын погибшего за родину солдата и душевой нянечки, чудесный и загадочный гражданин будущего. Она помахала ему рукой и тихо двинулась по извилистой тропинке.